Олег Немиров. Земля. Визит родственников. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, вившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор. Откровение Иоанна Богослова. Глава первая. Через три года после событий на далекой планете. Внешний люк старушки МКС бесшумно открылся внутрь переходного отсека. Потянуло затхлым воздухом и туалетными запахами. Русский экипаж, Петр Александров и Анатолий Сидоркин, далеко не новички в космосе. Они непроизвольно поморщились. «Ничего не поделаешь. Станция старая, все системы порядком изношены, и через год ее собирались затопить в Тихом океане. После этого дальнейшая судьба пилотируемой космонавтики США из-за отсутствия надежных кораблей для доставки на орбиту будет под большим вопросом». Привычно оттолкнувшись от стены, русские неторопливо вплыли в переходный модуль. Их встречали двое американцев. Очередной экипаж, ставший после ухода со станции несколько лет тому назад русских международным весьма условно, потому что 90% астронавтов составляли американцы. Пол и Алан натянули на лица белозубые голливудские улыбки. За их спиной в иллюминаторе проплывала желтая с вкраплениями темно-зеленых пятен растительности Африка. Пол держал сооруженный из крышки контейнера рациона питания под нос с несколькими завернутыми в пластик кусочками хлеба. Рядом в зажимах четыре наполненных красным содержимым медицинских шприца. Только вместо игл — пластиковые соломинки для коктейлей. «Хеллоу, парни!» Чернокожий астронавт Алан по очереди пожал руки русским. Он гордился тем, что был первым чернокожим представителем радужного сообщества на орбите, и о нем взахлеб писали средства массовой информации англосаксонских стран. «Добро пожаловать на МКС!» И уж как-то слишком чувственно прижал гостей к груди. Анатолий сглотнул слюну. Даже голос у негра, или, как теперь надо правильно говорить, афроамериканца, звучал противно, как в фильмах. В душе появилось неприятное чувство годливости, от которого не удавалось избавиться. Нет, Анатолий не был расистом или ненавистником сексуальных меньшинств. Но такое внимание первого представителя ЛГБТ в космосе изрядно напрягало. Но приказ есть приказ. Сначала посещение с дружеским визитом МКС и только потом к себе на национальную станцию РОС, Российскую орбитальную служебную станцию. Предстояло хлопотное, но небывалое в истории космонавтики дело — достраивать космический комплекс «Нуклон» с ядерной энергетической установкой, предназначенной для полета на Луну. Жаль, что лететь на нем предстояло не ему, и от этой мысли хотелось рвать и метать. «А теперь, как это по-русски?» Алан изобразил на чернокожем лице задумчивость. «Хлеб и соль, и... хряпнем за визит на старушку МКС». Он указал пальцем на шприцы и вновь раздвинул толстые губы в улыбке. «Это лучшее в мире американское вино. Разбирайте, коллеги!» Русские переглянулись. Нарочитое стремление понравиться коробило. К тому же спиртное в космосе не положено. Но мало для кого секрет, что этот запрет регулярно нарушался. Немного, почему бы и нет? Космонавты и астронавты чокнули шприцами, словно стаканами. Выдавливаемое поршнем хмельное содержимое потекло в рот. Но Анатолий немного перестарался. Из неплотного соединения шприца и соломинки выскочила большая капля и повисла перед носом. Тихо пробормотал. «Черт!» Попытался поймать ладонью, но движение воздуха отнесло каплю к иллюминатору. Вторая попытка поймать непослушную каплю была удачнее, но взгляд успел зацепиться за иллюминатор. Русский замер. Глаза стали круглыми, словно блюдца. Привычный рисунок земных созвездий кардинально изменился. В пространстве рядом с Луной висел заполненный странной белесой мутью огромный квадрат, в несколько раз больше спутницы Земли по угловому размеру. Как будто кто-то неведомый, но ужасно могущественный, вырезал кусок самого пространства. Этого не могло быть, но это было. И зловещая тишина прерывалась только привычными и вечными шумами изношенной аппаратуры МКС, которые через пару дней пребывания на станции не замечаешь. Несколько мгновений космонавт разглядывал картину в иллюминаторе. Рука машинально смахнула со лба холодную мерзкую испарину. Он почти не почувствовал слишком игриво опустившуюся на плечо руку Алана. Внезапно она дрогнула. Американец тоже увидел.
«What is this?»
Разорвал тишину хриплый от волнения голос. Но на него никто не отозвался. Люди столпились у иллюминатора. Внезапно, в единый миг, внутренности квадрата очистились от мути. На ее место проступили очертания незнакомых созвездий, какие не видел еще ни один землянин. А потом оттуда неторопливо показалось колоссальных размеров нечто, до боли напоминающее остров, буро-серо-зеленый, казавшийся издали макетом какой-нибудь обетованной земли. Это нечто или находилось слишком близко, или имела поистине гигантские размеры, а скорее всего и то, и другое вместе. Зеленый ковер густого, похожего на тропический леса, покрывал его поверхность. Лишь у кромки острова виднелся дугой, охватывающий берег, довольно большой поселок. Под молочно-белыми крышами сверкали стеклами окон двух-трехэтажные здания. В глубине — невысокие холмы. Из чаще чудовищными зубами выглядывали серые от времени мощные квадратные башни, сплошь покрытые темно-зеленой бахромой лишайников. Сверху над островом колоссальных размеров мыльным пузырем сверкало и переливалось всеми цветами радуги нечто, удерживающее внутри воздух. Внизу чудовищное порождение иного разума ограничивало угольно-черная плоскость, ширину которой из-за расстояния невозможно было определить. Туша невозможного с точки зрения человеческой логики межзвездного корабля острова все выплывало и выплывало из чудовищного провала в пространстве, подобно кораблям из первого фильма «Лукасовских звездных войн». И все никак не заканчивалось. Перед землянами был предсказанный учеными прокол в пространстве, соединяющий две точки, разделенные гигантскими расстояниями. Прошло несколько секунд, и колоссальных размеров корабль полностью выбрался в наше пространство, а за ним появился следующий «Титан». Но не видно ни яркого ракетного выхлопа позади, ни чего-либо другого, что может перемещать корабль в пространстве. И совершенно непонятно, что за таинственная сила двигает его. Рот Анатолия все шире открывался. Ничего подобного он даже представить себе не мог. Такого не могло быть. Земная наука не знала сил, способных создать путешествующий во Вселенной остров. Значит, это прибыли представители сверхцивилизации. А захотят ли они считаться с интересами населяющих землю аборигенов? Или проблемы индейцев шерифа не волнуют? Внезапно он ощутил себя словно голым на пустынной площади. Не убежать, не укрыться. Стало страшно. То был внезапный, безмерный и почти неодолимый ужас, что заставляет бежать, не помня себя, с отчаянным воплем. И это не страх перед опасностью, ибо опасности пока не было. Звездные гиганты не обращали внимания на металлическую банку на орбите планеты с запертыми внутри людишками. Наконец, из неведомых пространств вылез десяток звездолетов-островов, и калитка в чужую галактику захлопнулась. На ее месте засияли привычные земному взгляду созвездия. Мощные искусственные интеллекты кораблей пришельцев, анализируя снимки с орбиты Земли во всех диапазонах от ультрафиолетового излучения до радиоволн, приступили к накапливанию фактов о планете. Что-то яркое, разноцветное, обтекаемое отделилось от опушки одного из островов и стремительно полетело в сторону соседнего. Давно ожидаемое, предсказанное лучшими умами человечества, будоражащая кровь обывателя встреча с иным разумом, произошла. Все произошло не так, как предсказывали ученые и фантасты. Где текущие по земле реки крови на фоне апокалиптических картин? Где красивый фейерверк в пламенеющих небесах? Или братство звездных рас с лобзанием в десны? Или что там есть у неведомых братьев по разуму? Но так не бывает. Точнее, бывает, но только в глупой фантастике. По-настоящему великие события происходят совсем иначе. Интеллигентно, тихо и незаметно. Некоторое время в отсеке стояла тишина. Потом Алан громко сглотнул. В выпученных, словно у краба, глазах негра отражался дикий ужас. Анатолий торопливо сбросил чужую руку с плеча. «О мой бог, о мой бог, о мой бог!» Забормотал американец, выпученные глаза, казалось, еще немного и вывалятся из глазниц.
«Это нашествие инопланетян! Нашествие инопланетян! Мы все погибнем! Боже, спаси Америку!»
Последний раз пробормотали толстые губы. Глаза закатились, страшно блеснув белками. Доблестный американский астронавт оказался в глубоком обмороке.
«Тьфу! Чертова негра!» По-русски пробормотал Анатолий. «И что с ним делать?» Перед его мысленным взором пронеслись апокалиптические картины вторжения на Землю из заполонивших кинотеатры и интернет американских блокбастеров. А иначе зачем прилетать в таком количестве? «А на станции «Мир» когда-то было орудие», — подумал он. «А у нас на двоих один полуавтоматический пистолет, и им только застрелиться можно». На миг до хруста в зубах захотелось, чтобы все, что он увидел, оказалось лишь кошмарным сном. Полярная ночь. На улицах никого. Двое закадычных друзей, летчик-лейтенант Сергей Соколов и спецназовец-старший лейтенант Иван Жуков, стараясь никому не попадаться на глаза, торопливо шагали по военному городку поселка Новосеверный, что прятался в небольшой бухте на берегу Северного Ледовитого океана. Комбат спецназа проживал в старой части поселка в панельной пятиэтажке в просторной двухкомнатной квартире. Поднявшись на третий этаж, приятели остановились напротив квартиры зловредного комбата. Прислушались. Ни наверху, ни ниже, ни звука. В поселке ложились рано. «Давай», — прошептал Сергей. Из бушлата появился газовый имитатор. Иван накрутил взрыватель, предохранительная чека отправилась в карман, а картонная коробка со слезоточивым порошком под командирскую дверь. Осторожно вытащил боевую чеку. Легонько щелкнуло. Загорелся огнепроводный шнур. Взрыв-пакет внутри коробки разнесет имитатор в мелкие клочья и разбросает порошок. В результате образуется слезоточивое облако. Самое противное, что порошок, оседая, свойств не терял. И стоит только пройти по зараженному участку и поднять пыль, как снова начнут ручьями течь из глаз слезы, а из носа сопли. Выпрямившись, прошептал:
«К ходу!»
«Ага!» Друзья скатились по ступеням вниз и через десяток секунд скрылись в ночи. За 3 часа до этого. Едва подполковник Фисенко, командир эскадрильи, пробасил «разойтись» и направился к командирскому вездеходу, подгоняемая холодным попутным ветром, шумная толпа летчиков и технарей в черных рабочих робах бодро зашагала с вечернего построения. Соколов, стараясь не попадаться на глаза отцам-командирам, двинулся к массивной бетонной коробке здания КПП. После того, как месяц тому назад на орбите Земли появились корабли инопланетян, в вооруженных силах ввели готовность, повышенная. А начальство совсем озверело. Появилось множество задач, которые нужно выполнить срочно, не считаясь с тем, что служебное время закончилось. А кто лучшая жертва для этого? Правильно, молодой. Меньше года тому назад выпускник Краснодарского высшего военного авиационного училища. И к тому же холостой. А начальству и дела нет до того, что у молодого офицера должно быть свободное время. Сергей забрался в лениво рычащий переполненный старенький автобус и в который раз удивился отсутствию водителя. Нет, где-нибудь в городе-миллионнике с сетями 6G и отличными дорогами беспилотные автомобили давно стали нормой, но здесь, на краю Земли, они выглядели дичайшей экзотикой, словно темно-бронзовая БМВ ручной сборки посреди сельской распутицы. А все объяснялось очень просто. Над Северным морским путем повисли стратосферные сателлиты, способные месяцами находиться в верхних слоях атмосферы на высоте около 20 километров и обеспечивать контроль территории в интересах морских перевозок. Ну и множество других интересных функций, например, раздачу продвинутых сетей мобильной связи. Это и дало возможность эксплуатировать беспилотные автомобили на севере страны. Через десяток минут езды Сергей спрыгнул на снег на конечной остановке. В лицо наотмашь ударило колючими снежинками. Вокруг главенствовал белый снег, пахло морозом и близким морем. Лучи солнца, едва приподнявшегося над затянутым льдом океаном, с трудом пробивались сквозь свинцовые тучи. Это в Центральной России середина апреля уже весна. А на берегу Северного Ледовитого океана только морозы перестали зашкаливать за 40 градусов. А до настоящей весны, короткой и бурной, еще далеко. Солнечная дорожка по льду, вчера ветер его обнажил, терялась перед заснеженным берегом, упираясь в длинный мол небольшого порта, главную причину строительства в этих суровых местах поселка. Далеко на горизонте, на белом фоне льда, виднелись темные точки каравана судов, осторожно пробирающихся вслед за ледоколом. На берегу серел десяток обшарпанных панельных пятиэтажек, помнящих еще времена генеральных секретарей, старой части поселка.